Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я предлагаю вашему вниманию 22-ю часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты» в исполнении Дениса Секаева.
Кларенс был на 10 лет моложе Джейка и находился как раз в том же состоянии души и на том же этапе карьеры, что и Джейк 10 лет назад. Давно переставший делать зарядку, спортивный комментатор со своей преданной аудиторией. Джейк был уверен, что в один прекрасный день из Кларенса выйдет великолепный обозреватель по общим вопросам. Он даже самому Кларенсу так сказал. В данном случае Джейк ничего не имел против такого соперника. Они с Кларенсом только еще острее отточили бы свое умение, вступи они в здоровую конкуренцию. Джейк уже дочитывал последний абзац и широко улыбался. «Здорово ты его отделал! Молодчина, Кларенс! Так держать!» За окном на башне городской мэрии часы пробили полдень. Чендлер будет ждать его в кафе ровно через час. Еще есть время позвонить туда-сюда и договориться о встречах. Он помнил оба номера наизусть. Мэри Энн по рабочему телефону Дока и Сью по домашнему телефону Криса. Он вслушивался в гудки на линии Мэри Энн и думал, сколько времени пройдет, прежде чем он забудет телефоны своих друзей. Звонки много времени не заняли, надо было как-то убить 50 минут. Джейк поднялся из-за стола и направился к лестнице. Этажом выше находилась администрация, и этот этаж был последний в здании издательства. Там он бывал реже всего, поэтому плохо ориентировался. Он представлял себе плетущих интриги юристов, подводящих баланс бухгалтеров и, главное, таинственных работников, выписывающих ведомости по зарплате, но никогда не хотел зайти в один из скучных офисов и убедиться в точности этой картины. Однако с самой важной точкой на этом этаже Джейк был знаком. Он имел честь несколько раз посетить необъятный, обитый плюшем кабинет Рейлана Беркли. Подобно тому, как директор школы гордится и выставляет на показ ученика-отличника, так и Беркли не раз приглашал Джейка к себе в кабинет. Чаще всего, чтобы погладить по головке, а иногда, чтобы познакомить с какой-нибудь важной персоной или произвести впечатление на престижного редактора из Чикаго или Лос-Анджелеса, которого Трибьюн рассчитывала переманить. Сегодня Джейка не приглашали в плюшевый кабинет, и он отправился не вверх, а вниз. Он спустился по лестнице на следующий этаж. Там располагались отделы распространения и рекламы, и жизнь била ключом. Здесь было не так беспорядочно и шумно, как у них, в отделе новостей, зато немного больше света, и сама атмосфера была более жизнерадостной. Увидев всех этих людей, Джейк вспомнил, что из 1500 работников газеты репортеров было только 350, не считая внештатных корреспондентов, работающих дома. В Трибьюн ежедневно поступало по 3000 звонков, которые нужно было принять, записать, обобщить, запротоколировать. Необходимо было соответствующим образом отреагировать на жалобы и советы читателей по поводу содержания, внешнего вида и своевременной доставки газеты. Трибьюн не могла бы существовать без армии помощников, которые закупали бумагу, связывались с магазинами и складами, нанимали курьеров и агитировали по телефону потенциальных подписчиков. Проходя мимо одного из столов, Джейк услыхал, как сотрудница извинялась перед недовольным подписчиком за разносчика и заверяла, что опрометчиво нанятый ими школьник перестанет не глядя швырять газету через забор, каждый раз исправно попадая прямо в бассейн. «Мы столько усилий прилагаем, чтобы номер вышел в свет, а в итоге все оказывается в руках какого-то 12-летнего мальчишки». Отдел рекламы, куда Джейк, собственно, и направлялся, еще более радовал глаз. Дизайнеры по интерьеру, судя по всему, потрудились на славу. В отделе новостей их нога уж точно не ступала. Но в задачу рекламщиков входило налаживать контакты с крупной рыбой. Только щедрые вливания рекламодателей поддерживали газету на плаву. Как ни крути, а пачка листов печатной бумаги и труды и таланты на нее положенные не могли окупиться за счет одних читателей, выкладывающих каждое утро по паре мелких монет. Самые талантливые репортажи в мире никогда бы не увидели свет, если бы не старания безвестных агентов по продаже рекламных мест. Джейк неслышно подкрался к Мэгги, его знакомой из секции верстки и размещения рекламы, и слегка дернул ее за прядку золотистых волос. «Привет, Мэгги!» «Привет, Джейк!» Она взглянула на часы. «Что, закончил колонку? Теперь можно и прогуляться?» «Да, за вами глаз да глаз нужен!» Джейк кивнул головой на ее монитор. «Ты, похоже, вся в работе. Что, очередная партия мертвецов прибывает?» Вокруг раздались сдержанные смешки. «Может, хватит уже, а, Джейк? Уже лет 10, наверное, прошло». Несмотря на все старания, Мэгги не смогла сдержать улыбки. Джейк знал, что она не сердится на его подначивание. Дело в том, что когда-то она сделала великолепный дизайн рекламы концерта рок-группы Grateful Dead, что в переводе означает «благодарные мертвецы». Мэгги собиралась поместить ее в разделе «Культура и искусство», но случайно набрала не тот код, и реклама оказалась совсем в другом месте, прямо в середине страницы с некрологами. Джейк дружески подмигнул и продолжил свой обход. Ему очень нравились такие променады по зданию газеты. Напряженность в отношениях между новостями и рекламой нередко обострялась. Репортеры все время жаловались на то, что место под содержательные материалы непрерывно уменьшается, поглощаясь ненасытной рекламой. На деле же соотношение между количеством новостей и количеством рекламы сохранялось неизменным, поскольку чем больше в газете помещали рекламы, тем больше становилась сама газета и, следовательно, больше мест отходило под новости. Многие журналисты почему-то никак не могли взять это в толк. Каждый день редакторы получали информацию о том, сколько печатного места им необходимо было заполнить материалами федерального значения, новостями о жизни штата, городскими проблемами, спортивными комментариями и прочим, и прочим. И неважно, сколько поступило материала от корреспондентов, для каждого уровня и типа новостей существовала определенная квота, ни больше, ни меньше. Редакторы могли выбросить какие-то новости, это когда дела с рекламой обстояли неважно, или наоборот, им приходилось срочно связываться с каким-нибудь внештатником или скрупулезно изучать телетайпные ленты в поисках хоть какой-нибудь заметки, когда дела с рекламой шли в гору. Что бы ни происходило в мире, объем газеты напрямую зависел от объема проданной рекламы и только от него. Бесцельно бродя по проходам и коридорам, Джейк задумался, что эта нелепость особенно очевидна перед Рождеством и в летние месяцы. В предпраздничную пору событий практически не происходит, так как большинство источников этих самых новостей, включая правительство и учебные заведения, как бы впадают в спячку. Рекламный сектор же, напротив, разбухает до невероятных размеров, что принуждает редакторов рыскать в поисках хоть каких-то новостей, в результате чего в свет выходят такие материалы, которые в другое время года ни один уважающий себя редактор и близко не подпустил бы к печати. Летом же пропадает немало прекрасных историй, поскольку рекламы мало и газеты тонкие. Многие рекламщики высказывали недовольство правилам, по которому первые три страницы были свободны от рекламы. Журналисты же жаловались на то, что газета представляет собой новости вперемешку с рекламными сообщениями. Джек же считал, что такой союз вполне симбиотичен и не забивал себе голову. Он был либерал, но не социалист. Он усмехался над тем, как много журналистов, пишущих с модным антикапиталистическим уклоном, не понимает, что их социалистические идейки никогда не нашли бы благодарной аудитории, если бы не акулы капитализма, оплачивающие газетные полосы из кармана жадных потребителей. Джейк спустился по лестнице и вошел в типографию. Он почувствовал прилив грусти, идя по этажу, где раньше находился наборный цех. Когда-то без него не обходилась ни одна газета. Он берег в памяти воспоминания о так называемых собачьих будках, бесконечных рядах двусторонних наборных рамок формата А, на которые десятки брюзжащих и чертыхающихся стариков-наборщиков крепили липкой лентой готовые страницы перед тем, как по ним фотомеханическим способом изготавливали печатные формы. Сами страницы собирались заранее из распечаток статей и фотографий, которые вырезались и наклеивались на чистые листы, а потом оформлялись стандартными рамочками и отделительными элементами. В некоторых газетах все еще сохранилось наборное производство. Некоторые находились в состоянии перехода на новые технологии и пользовались старым способом печати лишь частично. «Трибьюн» же с прошлого года окончательно перешла на компьютерную верстку и безжалостно уволила последних ветеранов-наборщиков. Джейк с грустью вспоминал старенького верстальщика Честера, который вручную подправлял страницы перед самым набором, вклеивал недостающие строчки, замазывал лишние буквы, чернильной ручке подставлял запятые, и все его исправления несли в себе человеческое тепло, в отличие от идеально ровных, но бездушных компьютерных строчек. Появление специальных программ для создания макетов в корне изменило сам процесс выхода газеты в свет. Эти программы позволили убрать все промежуточные стадии. Расклад и дизайн страниц делались на компьютерах прямо в отделе новостей, откуда готовый вариант газеты пересылался сразу в фотомеханический цех для изготовления диапозитивов. На основе этих диапозитивов получали печатные формы, которые потом закладывались непосредственно в печатные станки. Когда Джейк приблизился к распахнутым дверям огромного помещения, чем-то напоминающего склад, в нос ему ударил родной и знакомый аромат свежей газеты, ни с чем не сравнимое сочетание запахов бумаги и печатной краски. Ступая по цеху, он ощущал липкие капельки краски, осевшие на пол из воздуха. Вокруг стояла необычайная тишина, почти неземная. Трудно поверить, что каких-нибудь 9 часов назад это помещение наполнял оглушительный грохот, который, впрочем, очень скоро вновь заполнит его. Еще несколько часов, и мощные прессы вновь заработают, загудят. А рабочие в зеленых наушниках и не пытающиеся закричаться друг до друга будут общаться при помощи условных сигналов. Джейку часто приходило на ум, что печатный цех – идеальное место работы для глухих и слабослышащих, которые уже и так в совершенстве владеют языком жестов. В самом центре цеха, так сказать, в чреве урагана, находилась небольшая звуконепроницаемая комнатка, в которой люди могли советоваться друг с другом и отдавать необходимые распоряжения. Сейчас там сидели несколько техников и обсуждали какие-то неполадки в станках. Справа от Джейка возвышались сотни и сотни огромных рулонов газетной бумаги по 400 килограммов весом и по 12 километров длиной каждый. Несмотря на свою массивность, они были настолько непрочны, что случайный камушек на полу в грузовом вагоне мог испортить весь рулон. К печатным станкам бумагу доставлял конвейер, ибо и речи не могло идти о том, чтобы двигать вручную такую тяжесть. Как-то лет 5 назад работники целлюлозно-бумажного комбината вышли на забастовку, и «Трибьюн» пришлось вдвое сократить объем и значительно снизить тираж. С тех пор для подстраховки бумагу стали закупать сразу у нескольких производителей в разных районах. Нельзя было допустить, чтобы в одно ужасное утро любимой народом газеты вдруг не оказалось бы ни на ступеньках частных домов, ни в почтовых ящиках, ни в газетных киосках. Джейк заглянул в большие мусорные баки, которые сегодня еще не выносились. В них были навалены испорченные экземпляры последнего утреннего выпуска, вышедшего в свет в 3 часа ночи. Вечерний выпуск сдавался в печать в 1:30 дня. Первое утреннее издание начинали печатать примерно в 11:30 вечера. Это был так называемый черновой вариант, развозимый еще до зари водителями-дальнобойщиками на большущих грузовиках в самые отдаленные уголки штата. Следующий вариант пускали в печать около 1:00 ночи. Он предназначался для окрестных районов. Третий же, городской выпуск, призванный тешить утонченные умы горожан, сходил с усталых печатных станков на протяжении 1,5 часов с 2:30 ночи до 4 утра. Городской выпуск газеты имел несколько преимуществ. Во-первых, в нем печатались все последние известия с самыми точными разъяснениями и с самыми аккуратными подробностями. Ночные корректоры и верстальщики, приканчивающие 1/3 чашку кофе к ряду, дотошно выуживали ошибки и опечатки, допущенные в первых 2 изданиях, и быстренько исправляли их. Третий, финальный выпуск «Трибьюн» читало больше людей, чем оба предыдущих вместе взятых, а потому и жалоб по поводу проскользнувших неточностей поступало больше именно после выхода городского номера газеты. Этот третий вариант был окончательным и бесповоротным. Все хорошее в нем навеки оставалось хорошим, все дурное – дурным, без малейшего шанса что-либо подчистить. Это было своеобразным корпоративным воплощением финального варианта статьи каждого отдельного журналиста, сдаваемого к назначенному сроку без возможности внести потом какие-либо изменения. Однако люди есть люди, конечный продукт никогда не получался идеальным, недочеты были нормой, неизбежной реальностью. А потому, как считал Джейк, слишком многие журналисты и газеты в целом смирялись с весьма посредственным качеством и даже впадали в самообольщение. Джейк порылся в мусорном баке. Подумать только, штук 500 страниц пропали зазря за одну только настройку машины. Ему попалось по экземпляру первых страниц 2 разных версий утреннего номера, которого он еще не видел. Казалось, они ничем не отличались друг от друга, но Джейк наметанным глазом тут же отметил в передовице новые подробности от Associated Press. Кроме того, фотография была чуть-чуть уменьшена, чтобы вместить больше текста, а также заголовок слегка переделан. Вместо очередная попытка губернатора оправдать отток средств, там красовалась очередная попытка губернатора спасти репутацию. Опять же, непосвященному могло бы показаться, что заголовок поменяли из соображений точности. Джейк же усматривал там иную причину. В первоначальном варианте было слишком много округлых букв, что не очень хорошо смотрелось. Конечно, изменение в тоне заголовка могло бы возмутить или обидеть кого-нибудь из родственников или знакомых губернатора, но не тон был причиной перемен. Ошибки, время от времени допускаемые в Трибьюн, когда-то до глубины души возмущали Джейка. Теперь он стал много спокойнее. Какой безукоризненной точности можно требовать от издания, выходящего 365 дней в году по 3-5 раз в день и теряющего актуальность на следующее же утро? Невозможно сидеть на новостях, ожидая, пока они наконец подтвердятся на все 100, ибо к тому времени они уже станут не новости, и дело до них никому не будет. Никому не захочется есть засохший бутерброд недельной давности. Читателю подавай свеженького. В этом-то и заключается вся суть, думал Джейк. Правдивой информации в газете все равно больше, чем ошибочной, а где были неточности, истина вскоре сама выплывет наружу, так что надо проще смотреть на вещи. Все руки у Джейка были измазаны типографской краской, но ему было не до этого. Он думал о том, что эти мусорные баки, полные газет, вожделенных в одно мгновение и ненужных в следующее, выражали всю суть газетной отрасли. Неважно, насколько хорош или плох написанный тобою материал, он слишком скоро канет в небытие. Уже через 2 дня колонка, над которой Джейк столько трудился, будет засунута под сиденье автобуса или в клетку с волнистым попугайчиком, или мальчишки разожгут ею костер. Когда он задумывался над этим, жизнь казалась ему пустой, работа бессмысленной. С такими мыслями ему уже не хотелось делиться с людьми своими рассуждениями на актуальные темы, поскольку следующему поколению не будет до них никакого дела. 2 дня спустя после выхода в свет они пригодятся лишь бездомным, прилаживающимся на ночлег в парке на скамейке. Сегодня здесь, а завтра как не бывало. Такова судьба газеты. Такова жизнь. Склонившись над баком с размазанными и измятыми новостями и точками зрения, Джейк вдруг вспомнил слова пастора из церкви Криса о мимолетности жизни и о том наследии, которое оставляет после себя человек. Что он, Джейк, оставит за собой? Каков будет финальный выпуск его жизни? Как прочтут и прочтут ли это издание пытливые глаза? Когда истечет срок, каким окажется приговор? Переживут ли его слова бумагу, на которой были напечатаны?
Прозвучала 22-я часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты». Читал Денис Сикаев. Редактор передачи Арина Висолаускас. Продолжение следует.